Ну все, давай.
Может, чуть пониже, мне кажется, он будет даже сильно пониже.
Музыка вот.
Давай его, может, туда.
Ну давай. У нас не подключен, все равно звук все. Он будет очень тихий. Ну, можно.
Сейчас я расскажу все.
Вот он.
Да, файл есть. Да, он в Юре.
Это было здесь или
это я о конкурсе.
Ну, это Бакр.
Так,
давай.
А вручение призов сейчас будет?
Нет, давай перерывчик.
Перерывчик. Хорошо. Так.
Вот я тоже чуть-чуть скажу.
Хорошо.
Вы все про меня чуть-чуть расскажете?
Так, добрый день всем. Меня зовут Григорий Лапшин-Грил. Вы сейчас находитесь на открытом становическом проекте «Лекции на дебаркадере». Вот. Первый вопрос, я всегда традиционно я задаю. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто первый раз на наших лекциях сейчас. Кто не был на дебаркадере. О, как хорошо. Все, спасибо. Вот, больше половины получается, да, визуально? Вот, значит, мы очень рады всегда новым людям, и мы тешим себя тем, что половина прослушавших лекцию потом схватает рюкзак и уезжает в дальние страны, на их место приходят новые люди. Вот. Наша лекция называется «На дебаркадере», потому что действительно, когда они возникли в 2006 году, то первые несколько лекций проходили в плавучем домике в Поме Москвы-реки Строгинской, а потом мы сменили несколько площадок, и сейчас по прошествии вот уже 6-5 лет мы приютились вот в этом здании. Это здание нам любезно предоставляет бесплатно медиашкола аргументов и фактов. Вот. Я обращаю внимание, что наши лекции бесплатные и для вас, слушателей, сюда вход всегда свободный. И наши лекторы тоже ничего не платят за аренду, поэтому мы должны за это благодарить медиашколу. Да, здесь их представителей нету, и я тоже к ним отношения не имею, я тоже путешественник. Вот, а внизу напротив охранника стоит такая стенд с открыточками, там находятся их рекламки. Они тоже проводят много семинаров, лекций, и платных, и не очень платных, и всякие школы для фотографов и журналистов. Поэтому если вы оттуда стащите несколько открыточек, чтобы охранник это видел, они будут думать, что вы их рекламируете, им будет очень приятно. Вот. А вы сделаете это в перерыве или когда будете выходить. Вот. Значит, наши лекции проводятся в Москве еженедельно по воскресеньям с сентября по май. Кроме того, у нас есть филиалы. В питерский филиал проводит лекции раз в месяц. И еще есть филиалы в Минске, в Иркутске, в Нижнем Новгороде, в Перми, и Львове. И этим летом, наверное, еще появится филиал в Красноярске. Вот. Все эти лекции, они принципиально бесплатные, и это лекции, когда самостоятельные путешественники рассказывают именно для самостоятельных путешественников. То есть не то, что там мы рекламируем тур какой-то там или отдых на Бали в гостинице, нет, мы проводим наши лекции для тех, кто путешествует самостоятельно, с палаткой, с рюкзаком. У нас есть и велосипедисты были и выступали много раз, и мотоциклисты, и автостопщики, и пешеходы, и даже эти самые яхтсмены. Вот. Значит, есть сайт debarkader.com, есть сообщество в ЖЖ на дебаркадере. В этом сообществе еще к тому же мы публикуем рекламу всяких выставок и встреч наших конкурентов. У нас в Москве сейчас появились конкуренты, они, правда, вынуждены платить, собирать деньги на аренду зала. Вот. И все наши филиалы в разных городах тоже публикуют афиши в этом сообществе ЖЖ на дебаркадере. Вот. Кроме того, значит, есть ВКонтакте группа на дебаркадере и в Фейсбуке группа на дебаркадере. Каждую среду появляется там афишка и анонс на ближайшее воскресенье, на лекцию в Москве по воскресеньям. Вот. Значит, вот эта лекция воскресная у нас сейчас проходит с 2 часов дня до 5 вечера. У нас как бы оговорено время проведения. и в серединке мы сделаем 15-минутный перерывчик. Вот. Наши лекторы во время перерывчика или после перерывчика еще будут, значит, вручать некоторые призы. Они проводили конкурс в интернете, я так понял, да? Вот. И будут вручаться призы. Вот. Значит, следующая лекция, следующее воскресенье, сразу я дам анонс, на случай, если кто-то убежит пораньше. Следующее воскресенье у нас будут две девушки, которые специально приедут из Минска. И они будут рассказывать, как они путешествовали по Чечне самостоятельно вдвоем, автостопом. О том, значит, как к ним относились чеченцы, ФСБшники, ЦРУшники и так далее, и так далее. Вот, тоже все наши лекции будут с большими фотографиями на этом экране. Вот. Потом, значит, 22 числа у нас сейчас предварительная лекция тоже запланирована. Вот, в среду, накануне мы вывесим афишу. Это будет лекция про Сирию. Вот. Одна из девушек, я не знаю, есть она здесь, нет? Я ее сюда приглашал сегодня. Нет ее здесь, да? Вот. Одна из девушек, значит, проехала автостопом по Сирии неделю назад и расскажет нам из первых рук обстановку в Сирийской Арабской Республике. Мы сейчас много видим в интернете и в СМИ много идет оттуда новостей довольно безобразных и нехороших. Вот. А от этой девушки мы узнаем все из первых рук и поймем, что не надо верить СМИ, глянцевым журналам и газетам и телевидению. Вот. И последняя, значит, у нас лекция получается 30 апреля. У нас апрель чудесный такой месяц, где 5 воскресений в течение апреля получается. Последняя лекция у нас будет про Мексику. Приедет Мария Ольнева из Мексики, прилетит, которая там живет уже полтора года и занимается, сама путешествует много по Мексике и организует индивидуальные туры и знает Мексику лучше, чем сами мексиканцы, наверное, уже. Вот. И она тоже очень интересные места обещает показать или показать на фотографии на этом экране, показать интересные места Мексики. 29-го, да? А, ну просто календарь перед глазами. Нет, по воскресеньям. Вот. Потом, значит, мы объявляем перерыв с мая по октябрь, по ноябрь. И с 1 ноября 2012 года у нас снова начнутся еженедельные лекции. Вот, возможно, даже в этом же зале. Вот. Значит, кто пришел в одежде, можно одежду сложить вот на эти столы или столы в соседнем зале, потому что здесь сейчас будет очень жарко, здесь мы дышим очень много. Вот. Значит, пожалуйста, выключите звук на ваших мобильных телефонах, чтобы они перешли в беззвучный режим. Вот. Сейчас мы предоставим слово Александру Сильвачеву, и в серединке будет специальный перерыв, чтобы можно было подвигать попами и сходить в туалет.
Мы Роме сейчас слово предоставляем.
Рома, сейчас еще Рома сюда.
Давай сейчас скажем про
спинку. Кстати, вот еще здесь есть много мест посадочных, вот пенка лежит. На них можно рассесться, то есть, конечно, человек 5 человек поместится. Проходите. Я Роман Железов, руководитель проекта «Маршруты.ру». Это экспедиция, которая вот была в себе, тут Александр Ковачев, Наташа Белова. Все это время, полгода мы вели на сайте онлайн-дневник, оказывали информационную поддержку. Надо сказать, что это было непросто и для участников, и для сайта, потому что из Тибета пересылать постоянно там файлы, находить, ну, во-первых, самое первое, что находить время и силы и собрать себя в кулак и написать материал, подготовить, это одно большое дело. Второе большое дело оттуда все это переслать. Ну и третье дело, конечно, мы тут тоже обрабатывали, и все это выкладывали.
Дима,
это все было непросто. Поэтому спасибо участникам, что они смогли это все сделать. Также то есть они проявили действительно железную волю, когда смогли вести этот онлайн-дневник. И мы на сайте Маршрут.ру проводили конкурс «Железный путешественник». То есть потому и «Железный путешественник» – это что люди, которые смогли найти себе силы не только куда-то сходить, но еще и написать про свое путешествие. Вот сегодня в перерыве мы тем, кто сюда добрался из призеров, а у нас призеры из Москвы только один человек, просто вся география, вся страна, тем, кто добрался, мы вручим грамоты, призы. Вот это произойдет в середине. Все. Ну, теперь
Александр. Здравствуйте. Меня зовут Саша Сильвачев. Мы с Наташкой сделали длинную экспедицию. Получилось 7 месяцев. Я вам расскажу сначала 5 минут вообще, о чем идея и где мы были, да, а потом перейдем к Тибету. Это было примерно 2 месяца из этого списка. Мне очень приятно, что столько людей пришло, что стольким людям интересен Тибет. Потому что это одно из любимых мест моих на Земле.
Так, друзья, кто хочет сфотографировать, сделайте это сейчас, потому что через 5 минут я свет выключу, чтобы лучше было видно фотографию.
Значит, вот эта карта мира, кусочек из нее, и на ней кружком обозначен район, наш район интереса нашей экспедиции. Здесь он мало отличается от всех других на политической карте мира. Это стык границ Китая, Северо-Восточной Индии и Бирмы. Но вот если включить следующий кадр, то там будет видно его географическую особенность. Это конец Гималайского хребта. Вот так вот расположены Гималаи, такой дугой, радугой. И они вот здесь утыкаются, рассасываются, становятся Сино-Тибетскими горами. И вот именно сюда мы направляемся. Вот на этой карте, тут не очень хорошо разборчиво, но видно, что здесь на самом деле стыкуется больше, чем 3 границы. Здесь также стыкуется граница Тибета, которая на предыдущей карте была, конечно, целиком в Китае, Сычуани, Бирмы и нескольких штатов Индии. Штатов, о которых вы, наверное, мало что знаете, потому что туризм туда сейчас только начался. И 2 из них открыты были с 2011 года. До этого туда нужно было получать очень сложным методом разрешения. Это Нагаленд и Манипур.
Сейчас вообще открыто?
Сейчас вообще открыто. С начала 2011 года Манипур, Нагаленд и Мизорам открыты для посещения. Мы своей целью ставили попасть как можно ближе к этому стыку границ, потому что это область, куда, во-первых, мало проникают путешественники, а во-вторых, оттуда с людьми, которые там находятся, очень мало контакта. И это позволяет увидеть этих людей в их естественной среде. Конечно, это не та среда, которая была там даже 100 лет назад. Туда уже, безусловно, попала китайская одежда. Но если исключить китайскую одежду, то очень мало что изменилось за последние 100 лет. С тибетской стороны это Южный Кам. Это народ лакхов, ну и тибетцы, которые там очень близки этнически. С бирманской стороны это нага, с индийской стороны это народы Арначал-Прадеш, нага, ниши, да, тагины и многие другие народы. Этот план был такой длинный и включал в себя так много непосещаемых туристами мест, что он, конечно, на 100% не мог реализоваться. Мы на это и не рассчитывали. Наша идея была такая, что мы сначала попадаем в Тибет, оттуда едем в Индию и оттуда переезжаем в Бирму. По факту мы полностью осуществили нашу тибетскую часть и индийскую. В Индии мы были в штатах Аруначал-Прадеш, Мегалая, Манипур и Нагаленд. А из Бирмы нас депортировали успешно за связи с повстанцами. Мы были в таких районах, которые необходимо было связываться с повстанцами, чтобы туда попасть. И в результате мы оказались в Камбодже, куда совершенно не собирались. Но там вот ниточка такая привела нас туда, и там фактически наш семимесячный маршрут закончился. В джунглях, которых вы можете посмотреть в фильме «Апокалипсис Нау», там лодка, которая плывет по границе Вьетнама и Камбоджи, вот мы по этой границе плыли в другую сторону на лодке. Вот. Ну, понимаете, 7 месяцев очень трудно воткнуть в оставшиеся 2,5 часа, поэтому мы сразу решили, будем рассказывать только про Тибет. Давай следующую карту. Это вот короткая такая реминесценция к радуге Гималаев. Давай сразу следующую. А вот это уже более-менее информативная карта, на ней, наверное, издалека плохо видно, но видно все страны, которые находятся в этом районе. Вот это вот большое коричневое пятно посередине – это тибетское плато. Синие линии – это великие реки, которые азиатские, которые стекают с него в разные стороны. Значит, вот с юго-востока там текут Салуин, Меконг и Брахмапутра, образуя ущелье три параллельные реки, страшно защищаемые ЮНЕСКО и почти уже уничтоженные Китаем. Значит, и еще видно Брахмапутру, которая течет вдоль всего нижнего края Тибета, потом прорывает Гималаи и поворачивает в Уруначал. Реки — это такая отдельная наша страсть, и мы взаимодействовали по-разному с Салуином, Меконгом и Брахмапутрой в этот раз. Вот на следующем кадре можно посмотреть наш путь по Тибету. Вот эта хаотичная зеленая линия — это так, как мы двигались из Куньминя, который находится в нижнем правом углу столицы провинции Юнань китайской. А потом мы двигались, эта линия идет на север вдоль Салуина. Затем такой небольшой аппендикс, который... Нет, это аппендикс, такой маленький аппендикс, да. Это то, как мы планировали добираться до Лхасы и попали в такую деревню, которую можно теперь назвать уже тибетской резервацией, и откуда мы были высланы, но смогли, так сказать, убежать от проводника, который нас вел к полиции. И потом наш путь пошел строго на восток, на запад, по восточно-тибетскому тракту. Это такая удивительная тибетская дорога, одна из самых малопосещаемых туристами, потому что она очень закрытая. Западными туристами. Да, для китайских туристов вот наш весь рассказ был бы сейчас полной ерундой, потому что они имеют право попасть в любое место Тибета, кроме самых приграничных областей, и туда тоже им несложно получить пропуска в погранзону. Но, на наше счастье, китайские туристы, которых сейчас невероятное количество стало в Тибете, они двигаются только вдоль дорог и мало интересуются пока, да, это, конечно, исправит ситуацию в ближайшие годы, мало интересуются какими-то удаленными деревнями, удаленными географическими объектами, куда нужно идти пешком и нельзя ехать на джипе. Или на велосипеде, потому что очень много китайских туристов сейчас двигается на велосипеде. У нас есть подружка такая в Пекине, она нам рассказывала про одного crazy байкера, ее друга, который ездит по Тибету уже третий год. Но как настоящий китаец, двигается он так. Он едет из Чэнду по восточно-тибетскому тракту до Лхасы, оттуда едет на север до Галмуда и потом обратно. И так он едет третий год. Вот, в этом вся психология китайцев, она неплохая, просто она другая. Но она стремительно модифицируется, и когда-нибудь китайцы окажутся уже в каждом уголке Тибета, который до тех пор, в общем-то, не посещался ни китайцами, за исключением, может быть, каких-то официальных властей, ни иностранцами. Вот не доезжая Лхасы, там получился еще один маленький аппендикс, который издалека уж точно не будет видно. Мы подошли к Брахмапутре. Там находится удивительная китайская достопримечательность, великий поворот Брахмапутры, там, где самый глубокий в мире каньон, и по китайским каким-то внутренним оценкам у них есть оценки любого географического объекта. Насколько красива гора, насколько красиво озеро, водопад и так далее. Вот в этом месте находится самая красивая гора Китая. Это не Эверест и не Кайлас, это Намчи-Барва. И самый красивый водопад Китая – это Hidden Falls, который нашел в 1998 году американец Ян Бейкер. То есть это совершенно удивительное явление, географическое открытие конца 20 века. В общем, от National Geographic он получил за это $1 миллион. Это уже говорит о многом. Этот Hidden Falls, эти водопады, это водопады, в которые падает вся Брахмапутра, которая в паводах превышает там расход Волги, там где-нибудь в Твери, а может даже и в Саратове. Шириной 50 метров, высотой 108 футов. Такое Бейкер привязал, конечно, сюда эзотерическое буддийское число 108. Но видела его ну дай бог, 20 человек в мире, и китайцы, тем не менее, считают его самым красивым водопадом. Это некий парадокс, мы про них расскажем попозже. Оттуда, с Великого Поворота, мы двинулись в Лхасу, и из Лхасы нам после долгого пребывания в Тибете очень захотелось попасть к кочевникам Тибета, и мы сделали такой большой крюк, выехали из Тибетского автономного округа, но не с Тибетского плато, и вот таким крюком, да, заехали в области, где до сих пор кочуют кочевники в черных палатках, тибетцы, и до сих пор веет такой дух свободного Тибета. Ну и после этого мы из Тибета уехали. Не уехали из Китая, у нас еще были потом путешествия по пустыне Токлумакан, но сегодня мы про них рассказывать не будем. Вот вкратце наш маршрут по Тибету. Теперь я думаю, что мы перейдем к фотографиям. И прямо по фотографиям будем рассказывать. Они находятся выведи выше. Нет, нет, вот это. Ага. Ну, так не получится. Надо в роуминге программу уже открыть. Сейчас. Вот первый кадр это река Салуин. Мы купили в Китае велосипеды, потому что планировалось проезжать большие расстояния, но непонятно было, насколько возможно там ехать на автомобиль. Ну и потом стало понятно, что это невозможно. Купили велосипеды, на автобусе доехали до города Фугонг. Это такой типичный китайский город, тоже он же стоит на Салуине, туда может попасть любой человек, никаких туда специальных документов не нужно. И оттуда покрутили педали вверх по Салуину для того, чтобы въехать в Тибет. Тут будет сейчас несколько фотографий, как мы двигаемся по этой дороге. Дорога там прекрасная, это действительно место, куда очень приятно, если вы находитесь в Китае, туда очень приятно съездить, посмотреть на трехречье, так называемое, это самая охраняемая зона три параллельной реки, где находится 60% всех эндемиков китайских живет, как растительность, так и животных. И область, которую Китай рассматривает как самый большой свой гидроэнергетический потенциал. Поэтому никакого Салуина через несколько лет не будет, а будет каскад плотин огромных, самый большой в мире каскад плотин будет построен именно здесь. Это еще не Тибетка, это люди, которые живут вдоль Салуина. В Юнане находится больше всего этнических китайских групп официальных. В Китае официально 56 групп этнических или наций, и в основном они сосредоточены в Юнане. Там очень разнообразные люди, очень колоритные. Очень любят опиум. И ехать там действительно очень приятно. Хорошая дорога. Очень-очень дешево можно останавливаться в гостиницах. Давай дальше. Это сам Салуин. Давай, следующий кадр. Давай. Вот. И в какой-то момент мы таки пересекли границу Тибета. На границе стоит знак, на котором с несколькими выпавшими английскими буквами написано, что дальше иностранцам въезд запрещен. Ну, тем не менее, он очень слабо, этот въезд охраняется, слабее, чем все остальные, потому что деваться дальше некуда. Дорога вдоль Салуина тупиковая, дальше идут отвесные скалы, ущелья. И, в общем-то, никто практически не ожидает, что здесь какие-то люди станут прорываться в Тибет. И, в общем, я, честно говоря, ни разу не читал и не слышал, чтобы кто-то вот таким образом, как мы, вдоль Салуина добрался до Лхасы. Вот это вот проблематика нелегального въезда, она накладывает некоторые ограничения. В частности, нужно очень точно выбирать время, когда ты находишься на дороге, чтобы одновременно с тобой не находились там полицейские. Они, в общем-то, не сильно напрягаются, но... То есть они ищут иностранцев. Но они очень хорошо знают, что если иностранец там присутствует, да, то нужно помочь ему выехать из Тибета. Вот это явление, вот этот помидорчик, нам нужно было двигаться, и двигаться очень срочно. И у нас не было воды. И в какой-то момент мы стали находить лежащие на дороге помидоры парами причем. Вот такие маленькие, да, в лужах. Мы их оттирали, ели, и через там минут 15 находили следующие. Но это, видимо, с какого-то воза они падали. Но падали они парами. И это было очень удобно, потому что нас было двое. И мы поняли, что это хороший знак, и нас пустят в Тибет. Давай дальше. А вот так вот выглядит дорога вдоль Силуина. Это очень важный момент. Тут видно, что с нее никуда не деться. То есть, если ты находишься на этой дороге, то и навстречу тебе едет полиция, то разминуться с ними практически невозможно.
Время как называется?
Да, сейчас про время я расскажу. Это пока еще мы не доехали до Тибета, это мы... мы доехали до Тибета, нас еще никто не за руку не поймал. В какой-то момент мы решили пообедать. Понятно, что когда ты обедаешь, велосипед тоже на улице не должен стоять. Мы зашли в тибетский дом. Это вот первый тибетский дом, в котором мы попали в это наше путешествие. Вот такое у него внутреннее убранство. Дырка для выхода дыма в потолке. Такая нехитрая утварь. И велосипеды мы тоже, конечно, с глаз долой припрятали. Вот. А здесь нас уже поймали, но еще не убили. Вот эта поза, она, значит, следующая. Мы остановились на дороге передохнуть. Остановился джип с мигалкой, там был полицейский, и он вез каких-то людей. И он очень строго нам сказал, что нам нужно срочно покидать Тибет. Ну, а это было несложно, мы там въехали в Тибет, допустим, на 20 или 30 километров. Это в наш план не входило. К сожалению, там была девочка, которая говорила по-английски, и она нам могла все это перевести. Вот. Тогда мы
сказали. Можно знать английский.
Кто?
Вы.
Ну,
можно сказать, вы из России, вы не обязаны знать английский.
Не, вы можете сказать что угодно. Это вообще в данной ситуации роли никакой бы не сыграло, понятно, да?
Не пробовали.
Я считаю, что английский не нужно знать в определенных ситуациях, а в определенных нужно его знать, да. То есть, если ты имеешь возможность каким-то образом, зная английский, сбросить напряженность данной ситуации, то лучше его знать, конечно. И это была именно та ситуация. И мы сказали, что мы сломались, и как только мы починимся, мы сразу же из Тибета уедем. И вот мы чинимся, как видите. И чинились мы до ночи здесь. Вот, а ночью мы поехали дальше. И это был очень интересный опыт. Дорога в Тульслуина, ну, река, она, понятно, набирает медленно высоту, но дорога очень круто набирает и сбрасывает все время. Нам повезло, была полная луна. Это вообще для будущих диверсантов, если кому-то интересно, это очень важный параметр. Тут присутствует человек, который учил меня в свое время при переходе границы, что надо выбирать время с луной. И это очень правильно. То есть мы попали здесь в полнолуние, и ночью мы могли двигаться на велосипеде. Вверх мы шли, вниз мы ехали. Дорога здесь пока хорошая, дальше она стала плохая, каменистая и очень узкая, и в таком склоне. Самое потрясающее ощущение, когда ты вот летишь на велосипеде ночью и въезжаешь в тень, потому что днем у тебя в тени свет есть, ночью при луне света нет никакого в темноте. И ты оказываешься в таком вакууме. И куда ты летишь, ты уже не знаешь. Вот. И тут главное как бы абстрагироваться от этой ситуации, понять, что это игра такая. И иначе просто много нервов попортишь. Вот. И в какой-то момент нас так стало переть, и мы после этого двигались только по ночам. Ну, и это, понятно, было безопаснее, потому что пока первый раз тебе не сказали, да, ты находишься в ситуации незнающего. Но когда тебе один раз уже сказали, да, ты уже находишься в ситуации нарушителя. Значит, Щелкай дальше, да. Соответственно, встала следующая проблема. Где проводить день? На этой дороге с нее некуда было деться. Вниз обрыв к Сулуину, вверх стенка. Один раз мы нашли поле, где мы передневали, а второй раз